«Радио Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Лицом к событию. Саммит «Большой восьмерки» и саммит НАТО. О чем говорят мировые лидеры в отсутствии российского президента? В этой дискуссии принимает участие в Вашингтоне политолог, журналист, автор нескольких книг о России. Последнее это было давно, и все-таки этого никогда не было. Дэвид Саттер. В Москве политолог Андрей Пиантковский. И рядом со мной в студии также политолог, сотрудник британского центра Chatham House Юрий Федоров. Добрый вечер, господа. Давайте мы начнем с репортажа нашего корреспондента Владимира Дубинского в Вашингтоне, который эти дни следил за саммитом «Большой восьмерки» в Кэмп-Дэвиде. Владимир, в чем был основной посыл этого саммита?
Вы знаете, этот саммит называют «встречей без сюрпризов». Ничего неожиданного на нем не произошло. Как и предполагалось, что главной темой обсуждения на саммите станет кризис в еврозоне, так эта тема и была главной. Как предполагалось, что никаких конкретных решений по этому вопросу участники встречи не примут, так они ее не приняли. Но это не означает, что саммит был безрезультатным вообще. Участникам все же удалось договориться, прийти к согласию о том, в каком хотя бы направлении должны развиваться меры по преодолению кризиса. Выступая перед журналистами по завершению встречи, президент Обама сказал, что стороны считают необходимыми принять меры по укреплению доверия к экономике их стран, стимулированию роста и преодолению финансовых проблем. Что именно это значит, не совсем понятно. И, как сказал президент, о конкретике европейским странам придется договариваться самим. Выражая же точку зрения не европейских участников саммита, президент сказал, что Соединенные Штаты, по меньшей мере, очень заинтересованы в том, чтобы кризис завершился как можно скорее. Для президента Обамы это важно и политически. В ноябре в США президентские выборы, он понимает, что затяжной финансовый кризис в Европе ему не выгоден. Что касается самой острой европейской проблемы сегодня, а именно ситуации в Греции, то по этому вопросу прозвучало, пожалуй, самое конкретное заявление участников встречи. Они едины во мнении о необходимости сохранения целостности еврозоны. Мы заинтересованы в том, чтобы Греция, сказал президент Обама, продолжала оставаться в еврозоне, соблюдая взятые на себя обязательства. По словам американского президента, на встрече обсуждались такие вопросы, как энергетика и продовольственная безопасность. Вот по энергетике, например, участники саммита выразили обеспокоенность в связи с возможными сбоями в поставке нефти на международный рынок. Это связано с нестабильностью в Иране и на Ближнем Востоке. Участники договорились, что будут сообща принимать меры для предотвращения таких сбоев. По продовольственной безопасности речь шла о предотвращении голода в Африке и по инициативе США создан новый альянс в области продовольственной безопасности. Идея инициативы заключается в привлечении частных инвестиций в сельское хозяйство. И особое внимание было уделено ситуации в Сирии. В заключительном документе саммита придерживается призыв ко всем конфликтующим сторонам придерживаться взятых именно себя обязательств в рамках совместного плана ООН и Лиги арабских государств.
Владимир, на этой встрече были трое новичков, новые лидеры Японии, Италии и Франции. Вот если суммировать эти два дня, кто оставил самое большое впечатление, кто как бы оставил наибольший вклад в этот саммит?
Ну, безусловно, новый президент Франции Франсуа Олланд. Ну, это понятно. Он буквально на днях только вступил в свою должность. Он был единственным лидером, с которым перед саммитом президент Обама встречался в Белом доме, а не в Кэмп-Дэвиде. Его вот международный дебют оказался успешным. Если судить по заключительным заявлениям саммита, лидеры согласились именно с его точкой зрения относительно того, как выйти из кризиса в Европе. Он выступает против мер жесткой экономии, за которые выступает, например, канцлер Германии Ангела Меркель, и за стимулирование роста экономики со стороны государства. Я хотел бы так сказать об итальянском, о персоне итальянского премьера Марио Монти. Ему было уделено, конечно, внимание. Журнал «Тайм» называет его самым важным человеком в Европе. Имеется в виду, что судьба еврозоны во многом будет зависеть от того, как Италия преодолеет нынешний кризис. Конечно, экономика Италии несравнима больше экономики Греции и Испании, поэтому все внимание было уделено и ему тоже.
Владимир, еще один вопрос. Отсутствие Путина замечено было?
Отсутствие Путина, конечно, не было незамечено, а в преддверии саммита его решение не ехать сюда было вообще темой номер один. А вот присутствие Дмитрия Медведева на саммите особого внимания к себе не привлекло. Российский премьер-министр не выступил здесь ни с какими новыми инициативами. Российская сторона тихо как бы согласилась с текстом заключительного документа по Сирии. И самый большой интерес из всего, что здесь сделал Дмитрий Медведев, вызвал тот факт, что на встрече один на один с президентом Обамой он передал ему письмо от Владимира Путина. О содержании этого письма не сообщается. Что же касается неявки Путина, разного рода предположений о том, почему он сюда решил не ехать, масса. У каждого обозревателя свое мнение. Одни считают, что Путин не хотел выслушивать критику в связи с действиями властей при разгоне демонстрации в Москве. Другие говорят, что на данный момент Путину нечего вообще Западу предложить. Третьи, наоборот, полагают, что Путину ничего от Запада не надо. Но как бы то ни было, совершенно очевидно, что если бы Владимир Путин действительно захотел бы принять участие в саммите, он бы нашел для этого время.
Спасибо, Володя. Это был наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский. Господа, давайте перейдем к обсуждению этого саммита. Вот сухой остаток. В чем для вас видится? Дэвид Саттер, Вашингтон, пожалуйста.
Ну, я, естественно, рассматриваю события в этом саммите просто вместе со встречей, которая сейчас происходит в Чикаго в НАТО. Настолько экономики влияет на политических решениях и настолько Запад озабочен именно экономических вопросов, потому что успех в стабилизации еврозоны и вообще мировой экономики на Западе будет очень сильно влиять на решения, которые они предпринимают сейчас в Чикаго по поводу будущей дислокации войск в Афганистане. В принципе, это очень нездоровый признак, когда решение, которое очень важно для национальной безопасности, принимают под воздействием экономических соображений. Потому что именно это фактически две разные мира. Но в данной ситуации это неизбежно на Западе.
Спасибо, Дэвид Саттер. Андрей Пьянковский, вам тот же вопрос.
Вы знаете, я вот наблюдал за саммитом, но тем более, что меня пригласили обсудить его в воскресенье. И не мог отделаться от ощущения, что вот стилистически что-то мне все это очень напоминает. И вы знаете, что вот мы, как бывшие советские люди, мы помним вот такого рода документы, как призывы ЦК КПСС к 1 мая и 7 ноября. То есть призывы за все хорошее. И вот все заявления, ну это, собственно, и прозвучало в комментарии Володи, они были вот такого банального содержания. Вот за все хорошее, вот Греции рекомендовали и экономический рост, и борьбу с безработицей, и в то же время финансовую, жесткую финансовую дисциплину. Чуть ли не основным достижением было, все единодушно выступили за сохранение Греции в зоне евро. Так извините, по последнему вопросу 80% населения Греции тоже за сохранение Греции в зоне евро. Но 75% категорически не хочет выполнять те обязательства, которые Греция взяла перед Европейским Союзом. Были, значит, призывы к дальнейшему там мирному в Сирии. А что происходит в Сирии? Под прикрытием несколько десятков наблюдателей ООН, Асад последовательно вырезает оппозицию, а наиболее радикальные из оппозиционных групп устраивают террористические взрывы там с гибелью, в том числе и мирного населения. Вот эта вообще тенденция, она нарастала в этих больших семерок. Такая тенденция парадной пустоты. Я вот даже оговорился про Фрейда. Семерки, а не восьмерки, но мы к этому еще вернемся. Но, по-моему, никогда это так ярко не было, как на этом саммите, демонстрирующий такую дисфункциональность современной мировой политической системы.
Спасибо, Андрей Пьянковский, Юрий Федоров.
Добрый вечер. Я, наверное, в целом и в общем согласился бы с Андреем Андреевичем Пиантковским, но, тем не менее, некоторые вещи хотелось бы отметить особо. Действительно, документы, принятые в Кэмп-Дэвиде, очень напоминают решение центральных комитетов, пленумов центральных комитетов КПСС, достаточно бессодержательные и такие вот полные призывов ко всему хорошему. И, тем не менее, есть некоторые вещи, которые обращают на себя внимание. Ну, например, вот формулировка по Греции. С одной стороны, ее трактуют как достаточно единодушное желание всех лидеров западного мира, чтобы Греция осталась в зоне евро. Вместе с тем там сказано, да, мы хотим, чтобы она осталась, но при условии соблюдения тех обязательств, которые Греция на себя взяла или должна будет брать. А ведь не факт, что Греция может выполнить эти обязательства, и приближающиеся выборы в Греции, и вообще очень сложная ситуация там, скорее всего, новый греческий парламент, который должен быть избран, и новое правительство могут попытаться пересмотреть соглашение с европейцами. Соответственно, возникает вопрос, к чему вообще вся эта формулировка? Другой момент связан с иранскими событиями. Там достаточно жесткая позиция выражена по Ирану, что естественно. И там опять-таки говорится, вот нужно обращать внимание на дипломатический язык, который используется. Мы хотим, мы стремимся к тому, чтобы решать проблемы мирным путем, говорят лидеры западного мира. Но они не говорят, а что будет, если не получится эти проблемы решить мирным путем. А ведь далеко не факт, что процесс, который начался в Стамбуле и который должен продолжиться в Багдаде, я имею в виду переговоры между Ираном и шестеркой, завершаться успехом. Вполне возможно, что они не завершатся успехом. И, помимо всего прочего, есть еще такая мелочь, как позиция Израиля, который на самом деле будет играть и играет решающую роль в вопросе о том, будет новая война на Ближнем Востоке или не будет. И последнее, чтобы не могу не сказать. Видите, одно дело – это документы, которые приняты лидерами, которые приняты на саммите. Они готовились очень давно, и такие примерные тексты этих документов, в общем, были доступны, проекты этих документов. В апреле они обсуждались на встрече министров иностранных дел «восьмерки». Но ведь подлинный смысл саммитов, сначала это были саммиты шести государств, большой шестерки, потом большой семерки, заключается не в том, чтобы принять документ. Документ – это нечто внешнее, то, что выкидывается для всеобщего обозрения. А на самом деле какие-то смыслы этих встреч, этих саммитов заключается в том, чтобы обменяться мнениями в абсолютно неформальной обстановке, не излагая хорошо известные друг другу позиции стран по тем или иным вопросам, обменяться какими-то взглядами, решениями, возможными решениями и так далее. И вот что происходило вот на, так сказать, закулисной стороне этого саммита, мы пока, естественно, не знаем. Но возможно, что через там несколько недель что-то такое появится, что позволит судить о том, были ли достигнуты какие-то результаты или их не было.
Спасибо, Юрий Федоров. Я напомню, в эфире программа «Лицом к событию» саммиты «Большой восьмерки» и НАТО. О чем говорят мировые лидеры в отсутствии российского президента? Ведущая Ирина Лагунина, а в этой дискуссии принимает участие в Вашингтоне политолог-журналист Дэвид Саттер, в Москве политолог Андрей Пиантковский и со мной в студии сотрудник британского центра Chatham House Юрий Федоров. Дэвид, вот Владимир Дубинский, перечисляя причины, по которым, как считают американские обозреватели, Владимир Путин не поехал на этот саммит, упомянул, что, возможно, ему просто нечего предложить. Знаете, я вспоминаю 2007 год, аналогичный саммит в Германии. Это саммит, на котором Владимир Путин прощался с Тони Блэром в Хейлигендаме. И тогда Владимир Путин дал пресс-конференцию. И сначала он говорил о похищенных в Нигерии сотрудниках компании компании «Русал». Но я напомню, что на том саммите речь шла в основном об Африке и об изменении климата. А потом вдруг перешел на рассказ об успехах «Газпрома» в Африке. И как-то это так не соответствовало тому, что предлагали другие лидеры, что вообще обсуждали другие лидеры. Так это как-то было, ну, не могу сказать, за державу обидно, но как-то очень мелко. А на самом деле, есть ли России что предложить саммиту «Большой восьмерки» или международному сообществу? В рамках. Предлагала ли когда-нибудь России нечто такое, что действительно вот вдруг заворожило Запад? И когда я говорю «Россия», Дэвид, я все-таки упираю на то, что это Кремль, это не Россия, да? Это власть.
Ну, естественно, да. Ну, а сейчас именно на это саммите они обсуждают в первом очереди экономические вопросы. И сейчас экономическая ситуация в России такая, что трудно представить себе, что Россия может что-то предложить. Огромное бегство капитала, огромная коррупция, беззаконие. Самый главный, который Россия может делать, чтобы оздоровить международную экономическую атмосферу, это именно улучшить ситуацию в самой России. Поэтому я не думаю, но если речь идет о стратегических и о стратегических проблемах, вопрос Афганистан, Иран, естественно, Россия мог показать, что она больше склонна к сотрудничеству, чем раньше. Но это тоже маловероятно в данной ситуации, потому что сейчас мы имеем новую ситуацию в России, где люди начинают говорить, люди начинают фактически протестовать после 12 лет молчания. Это не может не тревожить русские власти. И в такой ситуации возможности для сотрудничество с внешним миром, они становятся меньше, потому что все-таки этот образ внешнего угрозы становится более важен для нынешнего русского руководства, если собственную ситуацию дома начинает считаться.
Спасибо, Дэвид Саттер. Я продолжу экскурс в историю. Например, в Генуе в свое время, в 2000 году, был создан фонд борьбы со СПИДом, под которым Россия подписалась тогда очень быстро, но сама же первая и брала из этого фонда. Сейчас не берет, но тогда брала. В Калгари речь шла о безопасности расщепляющихся материалов. Россия была первая, кто получила себе деньги на обеспечение безопасности ядерных и расщепляющихся материалов. Андрей Пиантковский, так ну что, может что-то Россия предложить?
Ирина, во-первых, я вам напомню хорошо, что вы, в свою очередь, вспомнили об этом соглашении в Калгари. 20 миллиардов долларов на 10 лет. Россия продолжает получать эти деньги, несмотря на все это резкое обличение Запада, на хвастовство о неком островке стабильности в бушующем экономическом мире. Она продолжает получать экономическую помощь от Запада, причем в той самой сфере ядерной, в которой Кремль, опять же, как разумеется, а не Россия, утверждает, что Соединенные Штаты хотят лишить России ядерного потенциала и провести ядерную концентрацию для того, чтобы безнаказанно уничтожить. То есть это невероятное такое шизофреническое сочетание совершенно разных сюжетов. Что касается того, что Россия может предлагать можно, когда все участники, вот эта восьмерка, придерживаются какой-то общей стратегической цели, и каждый вносит свой интеллектуальный или технологический или другого ресурс для решения этой цели. Давайте возьмем, например, одну из самых острых проблем стоящую перед, собственно, ядерная программа Ирана, которую уже Юрий затронул в начале. Тут же позиции сторон и интересы совершенно различные. Для Израиля, важнейшего игрока, совершенно неприемлема ядерная бомба Ирана. Его задача, это задача один, чтобы этого не случилось. Запад хочет тоже остановить ядерную программу Ирана, но не доводить до конфликта, до той ситуации, когда Израиль вынужден будет решить эту проблему силовым путем. Но для Кремля это наилучший сценарий. Почему он в течение десятилетия саботировал и продолжает это делать, все жесткие санкции в отношении Ирана, потому что только жесткие санкции могли остановить программу ядерного Ирана. Кремль мечтает об израильском ударе по ядерным установкам Ирана, потому что это будет экономическое спасение гибнущей путиномики. Вы представляете, какие будут цены на нефть после удара Израиля, после ответных ударов Ирана, например, по саудовским нефтяным платформам после блокирования Армузского пролива. Это вообще мечта Кремля. А в последнее время, я сейчас на этом закончу, тут появился еще один мотив. Масса утечек идет из авторитетных источников, там в оборонном, внешнеполитическом ведомстве о том, что да, мы готовимся к войне на Ближнем Востоке, у нас будут свои задачи, мы должны иметь доступ к своим военным базам. Я, например, убежден, что если дойдет до удары Израиля по Ирану, Кремль, кроме того, кроме всех этих нефтяных дивидендов, воспользуется еще же возможностям для завершения решения, для окончательного решения грузинского вопроса. Не случайно вот на сентябрь месяц намечены совершенно беспрецедентные маневры на Кавказе. Поэтому о каких общих целях и вкладе можно говорить, когда стороны решают, видят перед собой просто противоположные задачи?
Спасибо, Андрей Пиантковский. Я напомню, что мы сегодня обсуждаем два саммита. Саммит Большой Восьмерки в Кэмп-Дэвиде и саммит НАТО, который начался в Чикаго. В сегодняшней дискуссии принимает участие в Вашингтоне политолог Дэвид Саттер, в Москве политолог Андрей Пиантковский, в студии в Праге Юрий Федоров, сотрудник британского центра Chatham House, ведущая программы «Лицом к событию» Ирина Лагунина. Мы вернемся после краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
20 часов 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В Москве в протестном лагере на Арбате возле памятника Булату Акуджаве, по последним данным, находится около 100 гражданских активистов. К ним сегодня приехала помощник депутата Госдумы Ильи Пономарева Алла Попова. Алена Попова. Она предложила протестующим в ближайшее время собраться на открытый форум, чтобы выработать план дальнейших действий. В Дагестане сегодня был найден крупный схрон с оружием, боеприпасами и взрывными устройствами. Тайник нашли в окрестностях селения Кадиркен в Сергокалинском районе, сообщили Интерфаксу в оперативном штабе республики. В Петербурге не менее 1000 человек, по оценкам корреспондента «Радио Свобода», приняли участие в так называемой контрольной прогулке по аналогии с массовой московской акцией, которая состоялась неделю назад. Люди с белыми лентами и белыми воздушными шарами, символами протестной кампании за честные выборы, прошли от Исаакиевской площади к площади искусств. В Чикаго проходит саммит НАТО, главная тема которого на этот раз связана с выводом международных войск из Афганистана. Цель участников обсуждения – выработать единую позицию по вопросам, связанным с завершением передачи ответственности за безопасность в Афганистане от иностранных военных местным правительственным силам. В итальянском регионе Эмилия-Романья сегодня днем после ночного землетрясения произошли повторные подземные толчки магнитудой около 5. Примерно в час дня толчки ощущали жители населенных пунктов вблизи города Феррара. В результате оказались разрушены еще несколько строений, устоявших, но поврежденных. равных ночным землетрясениям. Сирия сегодня в 150 метрах от конвоя, сопровождавшего главу международных наблюдателей в этой стране генерала Роберта Муда, взорвался установленный на обочине дороги фугас. Никто не пострадал. В столице Ливии Триполи умер Абдельбасет Аль-Миграхи, бывший сотрудник ливийских спецслужб, осужденный по делу о теракте над Локерби.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Лицом к событию». Саммит «Большой восьмерки» и саммит НАТО. О чем говорят мировые лидеры в отсутствии российского президента? В беседе принимают участие в Вашингтоне политолог, журналист, автор нескольких книг о России. Последнее это было давно, и все-таки этого никогда не было. Дэвид Саттер. В Москве политолог Андрей Пианковский. Рядом со мной в студии в Праге сотрудник британского центра Chatham House Юрий Федоров. Как-то не получилось у нас в первой части программы, когда мы говорили о том, есть ли что-то, что Россия может предложить Западу. Не удалось предоставить слово вам. Юрий, пожалуйста.
Спасибо. И да, и нет. Теоретически Россия могла бы предложить Западу довольно много, но не в экономике, не в экономической сфере, а в политической, военно-политической. Например, я так фантазирую потихонечку, Путин мог бы сказать, что мы, так сказать, более-менее спокойно относимся к, скажем, к программе Европро или готовы поддержать жесткие санкции по поводу Ирана и так далее. Но это фантазии. При нынешней ситуации, когда внешнеполитическая линия Кремля сформулирована уже и сформулирована довольно жестко, и, видимо, она в ближайшие месяцы, по крайней мере, пересмотрена не будет, я думаю, что просто Путин мог бы теоретически повторить то, что он говорил уже много раз, он мог бы повторить то, что говорят российские военные или, скажем, министр иностранных дел Лавров, но абсолютно никакого интереса у западных партнеров это не вызвало бы. Скорее, это вызвало бы просто очередную вспышку раздражения, которую будут, конечно, тщательно скрывать. И я думаю, что Путин понимал и понимает, что он мог бы оказаться своего рода психологической изоляцией на этом саммите.
Спасибо, Юрий Федоров. Вот, поскольку мы уже заговорили о системе ПРО, начался саммит НАТО, который как раз будет одним из вопросов обсуждать эту самую систему европейской противоракетной обороны, против которой Россия так яростно выступает. На этом саммите в Чикаго присутствует наш корреспондент Коба Лекликадзе. Коба, какая сейчас атмосфера в Чикаго?
В Чикаго уже открылся саммит НАТО. Вот буквально через полчаса генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сделает такое обращение к открытию, а также к участникам саммита обратится и президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама. Уже известна повестка дня, над которым будут в течение два дня работать главы правительства Альянса. Это, конечно, в первую очередь вопрос безопасности Афганистана после вывода натовских сил интернациональной безопасности, также состояние сухопутной дороги, открытые сухопутные дороги, точнее говоря, между Афганистаном и Пакистаном, через которые должны транспортироваться в стране назначения все грузы, кроме того, что известно, что часть сухопутных не боевых грузов пойдет через Россию, Ульяновск. А также главным вопросом является отражение намерения НАТО создать противоракетную систему обороны в Европе. И специально для этого в холле саммита McCormick Place, где проходит, как вы знаете, саммит в Чикаго, установлена специальная выставка, фотовыставка, что будет представлять собой и что представляет собой первый этап развития противовоздушной обороны НАТО. И все присутствующие могут увидеть с точностью, какие средства противоракетной обороны будут применяться, какие географические точки будут покрываться, они, как они будут содействовать для того, чтобы отразить нападение на Европу. И, естественно, конечно, развитие самых вооруженных сил и средств обороны стран НАТО в ситуации, когда многие натовские государства сокращают свой бюджет. Вот над этими вопросами как раз будет фокусирован альянс в Чикаго.
Коба, насколько я понимаю, все-таки еще один немаловажный вопрос – это так называемые страны-претенденты на вступление в Союз. В Грузии, я знаю, перевели кальку с английского языка, и получилось страны-аспиранты или государства-аспиранты на вступление в НАТО, что, в общем-то, конечно, понятно, где аспирант, там уже и сразу кандидат. Но, тем не менее, достаточно ли предложено странам-претендентам, государствам-претендентам на вступление?
Ну, начну с Грузии, Ирина. Я думаю, что для Грузии, конечно, это чем достаточно, потому что на предыдущих саммитах, я считаю, после Бухарестского саммита, после, вы знаете, что в декларациях было только параграф о том, что двери НАТО открыты перед Грузией, а сейчас Грузия уже оказалась в четверке самых близких, как вы его сказали, уже стран-аспирантов, соискателей членства в НАТО, если точнее сказать, и как Босния, Герцеговина, Черногория и Македония. Кстати, очень интересно, что Македония уже прошел МАП, честно говоря, выполнил все требования МАПа, его не пускают из-за того, что, как вы знаете, Турция требует, чтобы Македония изменила свое название и по-прежнему называет его бывшая Югославская республика Македония. Из Греции нету договоренности, точнее говоря. То есть из-за названия только вот Македония не может попасть в Атлантический альянс. Естественно, для Грузии это еще один шаг вперед. И делегация Грузии, естественно, имеет законное право этим гордиться. И члены делегации уже заявили о том, что это Чикагский саммит будет еще один шаг на длительный, не очень простой путь, но для достижения основной цели. А что касается других стран, балканских стран, как Боснии, Герцеговине и Черногории, им предстоит, естественно, реформирование вооруженных сил, реформирование политической системы. Это основные требования, кстати, и универсальные для Грузии. Но вот лучше, чем пустыми руками вернуться, здесь на самом деле есть возможность, чтобы встретиться уже в этом составе четверки странами альянса. Специальная программа для министра иностранных дел Грузии и четвертки, я имею в виду Босния, Герцеговина, Черногория и Македония, и также президент Саакашвили будут присутствовать на встрече, это уже завтра, стран, участвующих в военной операции в Афганистане. Так что грузиян, так сказать, с надеждами, но не пустыми руками возвращаются все-таки родину.
Спасибо, Коба Лекликадзе, наш специальный корреспондент на саммите НАТО в Чикаго. Дэвид, вот 7 мая этого года Владимир Путин подписал указ о мерах по реализации внешнеполитического курса. И поскольку мы сейчас говорим о двух саммитах, то вот любопытно, что НАТО в отдельную проблему, в отдельную группу или в отдельную главу вообще не выделено. А есть зато такой посыл. Владимир Путин предписывает Российскому министерству иностранных дел активно задействовать различные формы многосторонней дипломатии, включая БРИКС на первом месте, группа 20 на втором месте, Большая Восьмерка, группа 8 на третьем месте и Шанхайская организация сотрудничества ШОС на четвертом месте. Когда мы говорили в начале программы о том, как оценивают американские политологи неявку Владимира Путина на саммит Большой Восьмерки, одно из положений было, может быть, Владимиру Путину ничего не надо от Запада. Ну, действительно, то, что НАТО не указано в указе как отдельная глава, то, что группа 8 поставлена на третье место. Может быть, действительно, Владимир Путин просто развернулся в другую сторону и не чувствует себя комфортно в компании цивилизованных, наиболее развитых государств?
Я думаю, именно это так, потому что сейчас он хочет сохранить для себя пространство для конфликтов с НАТО по разным поводам в будущем. Поэтому он не хочет сейчас очень афишировать его любовь к НАТО. Наоборот, он, я думаю, уже как-то резервирует для себя возможности интенсифицировать разногласия, требовать больше. Мы уже были несколько признаков этого. Например, высказывание одного высокого русского военного чиновника, что Россия может напасть на базы, который оборонительных базах, который будет составлен НАТО, чтобы защитить от нападения фактически от Ирана. Но это риторика, которую Хрущев использовал. Даже Брежнев воздержался от таких вещей. Поэтому я думаю, что сейчас Путин готовит себя и готовит общественное мнение в России для будущих конфликтов, которые будут иметь цель не продвигать интересы России, но сохранить позицию тех, которые руководят в Кремле в данной ситуации. Потому что это важно для них, чтобы будет... К сожалению, они оперируют на психологию, что... существует в России со временем Советского Союза или даже раньше, что все должны сплотиться перед внешним угрозам.
Дэвид, я надеюсь, что когда вы говорите конфликт, вы имеете в виду политический конфликт, политическое противостояние.
Естественно, не военный. Хотя Бог знает, что может быть. Андрей Пьянковский говорил о возможности военный конфликт между Россией и Грузией в случае нападения Израиля на Иран. Поэтому такие вещи абсолютно не исключены. Но прежде всего речь идет о пропагандистской войне по поводу ПРО, который никак не угрожает России, но может при определенным условиям угрозить русских тактических оружий, которые фактически инструмент устрашения Польши и таких близких государств. Но это имеет возможность их нейтрализовать, но противостоять или угрозить стратегических ракетов он не может. И Россия хорошо это знает.
Спасибо, Дэвид. Кстати сказать, то самое тактическое оружие, которое вы упомянули, оно даже не пересчитано. Неизвестно, сколько его точно находится. Я недавно говорила с помощником президента Обамы по ядерному разоружению Гэри Сеймуром и спросила его опять, мы с ним встречались второй раз подряд, через год, спросила его опять, как там продвигаются разговоры о сокращении тактического ядерного оружия, и ответ был, что пока никак. Андрей Пьянковский, вам слово.
Ну, понимаете, действительно, Путин, с одной стороны, идет сознательно на обострение отношений с Западом. Между прочим, не в последнюю очередь по внутриполитическим мотивам. Он понимает состояние общества, понимает, что ему придется принимать меры жесткого характера для сохранения власти силового, что, конечно, не вызовет одобрения его партнеров по большой восьмерке. Но в то же время, вот я хочу ответить на ваш вопрос, а что-то нужно Путину от Запада? Да, и очень многое. И очень многое – это безопасность авуаров российской криптократии и лично Путина. После процесса Абрамовича и Березовского в Лондоне, но не нужны никакие другие разговоры и доказательства того, что компания Михаус Абрамович.
мощь, это является общаком российской власти, это является инструментом отмывания преступных капиталов, так же, как компания Чинченко-Гунво, через которую экспортируется от третьей до половины российской нефти, это второй крупный путинский общак. Ведь, понимаете, в чем дело? Ведь на Западе и в Соединенных Штатах существует законодательство внутреннее, не международное право, а внутреннее законодательство о борьбе с отмыванием преступно наших капиталов. Есть международная организация Financial Action Task Force, вот это ФЭТФО. То есть по законам западных стран и Соединенных Штатов они должны бороться с этими общаками российской криптократии. Это не вопрос там рассуждения о правах человека в России, о уровне демократии и так далее. Это вопрос выполнения собственного законодательства. Что не делает Запад? Ведь в этом, собственно, состоит суть так называемой перезагрузки, которой так гордится президент Обама и архитектором, который считает себя посол Соединенных Штатов в Москве Макфол. Неприкосновенность и безопасность общаков российской безопасности в обмен на транзит военных грузов в Афганистан. Вот если отбросить всю эту риторику и патетику, то остается простая циничная сделка. И Путин позволяет себе не только обострять отношения, но просто лично хамить западным лидерам. Ведь это отказ уехать не только унижение Обамы. У нас просто не хватит времени обсудить, как это скажется на его предвыборной кампании. Но и остальных лидеров восьмерки. Ведь их заставили переехать из Чикаго в Вашингтон для удобства Путина, чтобы не создать ему некомфортную, дискомфортную обстановку между саммитами восьмерки и НАТО. Обама специально перенес большую восьмерку в Вашингтон. Но Путин считает, что он может позволять себе хамить, потому что Запад от него зависит и никогда не позволит покуситься на его общики. Вот ошибается он или нет, мы это увидим.
Ну, вопрос о перезагрузке я сейчас адресую Дэвиду Саттеру, но сначала, Юрий Федоров, вам слово по поводу «ничего не надо» или все-таки что-то нужно?
Вот, вы знаете, я думаю, что как раз обострение антизападной, нагнетание антизападной истерии в России, это как раз свидетельство того, что Путин и, видимо, какие-то люди из его ближайшего окружения, они не заинтересованы в том, чтобы сохранить приличные отношения с Западом, несмотря на то, что, как правильно говорил Андрей Пианковский, огромные капиталы спрятаны где-то там на Виргинских островах, в Швейцарии или, может быть, где-то еще, Бог его знает. Мне представляется, что судьба Мубарака, Каддафи и тунисского лидера, у которых были немалые деньги в тех же самых банках, очевидно, убедила Путина в том, что рассчитывать на благожелательные отношения западных лидеров к сохранению вот тех самых общаков, о которых говорил Андрей Пианковский, не приходится. Отсюда вот некоторая озлобленность и готовность идти на очень большой риск. Ведь, с одной стороны, действительно, похоже, что назревают какие-то события на Кавказе в сентябре или там где-то в начале осени. И вполне возможно, что Путин действительно решил окончательно разделаться с Грузией, если силы, внимание и ресурсы Запада будут отвлечены на зону Персидского залива. Это как раз очень удобный момент. Но есть и другой возможный очаг напряженности. Это Южная Балтия. Ведь похоже, что в России, в Москве уже принято решение о развертывании ракет «Искандер» в Калининградской области. А что это значит? Это значит, что под ударами, под прицелом ядерных ракет будут находиться значительные районы, практически вся Польша и практически вся Прибалтика. Никакого отношения к потенциальному или к будущему развертыванию противоракетной базы в Польше, которая намечается вообще развертывать где-то еще через несколько лет, это не имеет. Значит, вопрос, зачем это понадобилось? Я не могу не упомянуть о том, что в результате военной реформы, которая проведена в России, создан очень мощный, по крайней мере, по сравнению с вооруженными силами прибалтийских государств, Польши, Западный военный округ или Западное стратегическое командование. К чему это все? С кем должны, предполагается, будут воевать эти российские дивизии? В том числе в этом округе есть две воздушно-десантные дивизии, задача которых заключается в том, чтобы мгновенным броском захватить некий плацдарм и удерживать его до прихода наступающих войск. Все это вызывает массу вопросов, и я повторяю, вот накапливаются какие-то признаки, которые, с моей точки зрения, позволяют судить о сложностях, которые могут возникнуть в прибалтийской зоне, в Южной Балтии.
Спасибо, Юрий Федоров. Но я попытаюсь так немножко снизить все-таки вот эту черноту картины, немножко так ее развеять. Все-таки давайте вспомним, что Искандер и угроза разместить Искандеры, это было, на самом деле, приветствие президента Медведева в тот день, когда президент Обама победил на выборах в Соединенных Штатах. Дэвид Саттер, давайте я напомню, что в эфире программа «Лицом к событию». Мы обсуждаем саммит и Большой Восьмерки и НАТО, о чем говорят мировые лидеры в отсутствие российского президента. В беседе принимают участие политолог-журналист Дэвид Саттер, политолог Андрей Пиантковский и сотрудник британского центра Chatham House Юрий Федоров, ведущая Ирина Лагунина. Дэвид Саттер, так была ли перезагрузка или была циничная сделка, как сказал Андрей Пиантковский, Афганистан в обмен на невмешательство?
Ну, это не была циничная сделка со стороны Америки. Я думаю, что это была абсолютно искренняя глупость и неумение просто понимать другую страну и другой менталитет. И тоже это родилось как часть стремления дифференцировать администрацию Обамы от администрации его предшественника Джордж Буш. Но, с другой стороны, это показывает умение России использовать сотрудничество как уступок и фактически определить меры, которые важны не только для безопасности Америки, но и в Западной Европе, но для самой России. И, между прочим, может быть, даже больше для России, чем для Америки. Я имею в виду сотрудничество по поводу Афганистана против Талибана как инструмент, чтобы в первую очередь вынудить Америку просто заниматься со самоцензурой, второй – игнорировать собственные законы, и третий – просто дать легитимизировать режим в России, который это не заслуживает. В самом деле, если бы Талибан победит в Афганистане, эти среднеазиатские республики имеют очень мало с чем противостоять Талибан. Если возьмем такую страну, как Кыргызстан, например, там все вооруженные силы 10 тысяч, и это только теоретически. Они не обучены, они фактически, многие из них, это только на бумаге. Против Талибана они никак ничего не могут делать. И радикализация Средней Азии дестабилизирует Россию в целом. Поэтому, имея в виду исламское население России, это имеет большое влияние на Россию в целом. Поэтому Россия имеет очень веские причины сотрудничать с Западом. но они сумели как-то или иначе использовать это вынужденное или выгодное сотрудничество, чтобы получить гораздо больше от Запада. И это свидетельствует тому факт, что на Запад люди очень хотят завоевать доброй воли тех, которые это не будет делать просто так, не будет дать просто от чистого сердца, но будет в этом использовать как инструмент, чтобы укрепить собственную ситуацию.
Спасибо, Дэвид. Вы знаете, мне запомнилось однажды замечательное такое наблюдение одного американского дипломата, который сказал, что с Северной Кореей, вот в переговорах 1+6, очень сложно вести переговоры, потому что в силу того, что, например, в Америке демократический процесс, президенты меняются, меняется, соответственно, переговорная команда, и, ну, как бы приходят новые люди, неопытные. В Северной Корее делегации никогда не меняется. Это все одни и те же люди, которые годами ведут эти самые переговоры. Конечно, они опытные, и, конечно, с ними вести переговоры очень тяжело. Вот мне кажется, что российское руководство сейчас начинает потихоньку напоминать вот эту самую северокорейскую делегацию на ядерных переговорах. А вот Андрей Пянковский, кстати, заметил, что действительно президент Обама ведь перенес саммит Большой Восьмерки из Чикаго в Кэмп-Дэвид для того, чтобы Владимиру Путину, в общем, было, ну, более удобно приехать, потому что понятно, что на саммит НАТО его никто не приглашал, а на саммит Большой Восьмерки, в общем, да. Ну, и это действительно скажется как-то на, там, имидже Обамы, на его политической кампании нынешней, Дэвид?
Ну, сейчас критикуют его за это, и он очень уступчивый в его отношениях, с иностранными лидерами. Но по существу и символически, и эти символические жесты, естественно, используют в России по пропагандистским целям. Я помню, если мы хотим цитировать историю, я присутствовал в 79-м году на известный саммит в Вене между Брежнев и Картер, где Брежнев сказал Картеру, что Бог не простит нас, если мы не успеем. И Картер обнимал и целовал его. Потом это фото просто было на первых страницах газет по всему миру. Брежнев потом сказал, что он ничего подобного не сказал. Но Картер выглядел как идиот просто. Но эта тенденция продолжает до сих пор. Есть заблуждение со стороны американских лидеров, что они могут очаровать русских лидеров, что их личное обаяние такое, что они могут это использовать, чтобы вынудить от русских лидеров разные уступки, чтобы вынудить их видеть мир, как они это видят.
Спасибо, Дэвид. На этом наш час подошел к концу. Напомню, это была программа «Лицом к событию». Саммит Большой Восьмерки и саммит НАТО. О чем говорят мировые лидеры в отсутствии российского президента? В дискуссии принимали участие политолог-журналист Дэвид Саттер. В Москве политолог Андрей Пятковский. И со мной в студии в Праге сотрудник британского центра Chatham House Юрий Федоров. Программу вела Ирина Лагунина, продюсер Андрей Амочкин. Всего доброго. Счастливо!